Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура Таха, аяты с 1 по 6.
Бисмиллахир рахманир рахим. Таха. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Та-ха. Мы не спослали тебе Коран не ради того, чтобы причинять тебе страдания, а только в качестве назидания для тех, кто боится Аллаха. Он не спослан тем, кто сотворил землю и вышние небеса. Он милостивый, который утвердился на небесном троне. Ему принадлежит то, что на небесах и на земле, и то, что находится и между ними, и под землей.
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
От рудаки до немы. Дорогие друзья, здравствуйте! В эфире Тегеран. Уважаемые радиослушатели, мы начинаем очередную передачу «От рудаки до немы». С нами в студии Мария Игоревна Ген, аспирантка Тегеранского университета, факультета персидской литературы. Здравствуйте, Мария Игоревна.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Мария Игоревна, сегодняшней темой нашей передачи является стиль персидской поэзии. И поэтому нам бы хотелось, чтобы вы рассказали нашим радиослушателям, что такое стиль, и, конечно же, раскройте, пожалуйста, стили в персидской литературе, каковы они и кто были представителями. Пожалуйста.
Да, для начала необходимо разобраться с самим понятием стиль, чтобы у наших радиослушателей сложилось представление, о чем пойдет речь в нашей программе. Стиль первоначально в греческом языке обозначал столбик-палочку. На почве этого понятия римляне стали называть стилем костяную палочку, которую употребляли для письма, где один ее конец был острый, а второй гладкий, предназначенный для стирания написанного. Известен также и совет Горация, направленный писателям: почаще перевертывать стиль. То есть почаще стирать написанное, лучше отделывать свое сочинение. Позднее понятие «стиль» получило переносное значение, которое оно и сохранило до сих пор. Стиль – это исторически обусловленное эстетическое единство содержания и многообразных сторон художественной формы, раскрывающее содержание произведения. Стиль возникает как результат художественного освоения определенных сторон социально-исторической действительности, отражаемых в поэтических образах. Так понятие «стиль» помогает найти существенные различия одних исторически сложившихся групп художественных произведений от других, возникших в одну и ту же или в разные эпохи. Иначе говоря, стиль есть отражение жизни в живом сознании людей, а основой стиля является отраженная историческая действительность. Возвращаясь к многоликой персидской литературе, приступим к рассмотрению ее поэтических стилей. В предыдущих передачах мы рассказывали о литературных эпохах, о периодах развития персидской литературы. Вы помните, что их было 5. Переходя к классификации стилей, необходимо заметить, что единства мнений не существует до сих пор. Некоторые литературоведы выделяют 4 основных стиля, другие – 8 основных периодов. В нашем же рассказе будут присутствовать все 8 периодов, включающие в себя, естественно, и основные, неоспоримые стили. Попытаемся представить общую картину стиля персидской поэзии. Это хорасанский стиль, появившийся во второй половине IX века и продолжавшийся до конца XI века. Далее идет промежуточный стиль сельджукской эпохи, это XII век. Затем идет иракский стиль, XIII и конец XV века. Далее событийный стиль, это XVI век. Далее идет индийский стиль, 17 век, 1-3 17 века, за ним следует стиль возвращения, он же Бозгяшт, это 2-3 18-го, 3-4 19 века. Затем стиль эпохи конституционной революции, он же Машруте, это 3-4 19 века, 1-3 20 века. И новый стиль Шереноу со 2-3 20 века. Наш рассказ мы начнем с хорасанского стиля. Хорасанский, он же туркестанский, стиль персидской поэзии, сформировавшийся на северо-востоке Ирана в литературных кругах Хорасана. В историческом отношении хорасанский стиль относится к эпохе правления династии Саманидов и Газневидов. Напомним, что саманиды, считая себя иранцами по происхождению, тяготели к персидскому языку и литературе. любовь к литературе и возможность содержать поэтов послужила причиной того, что вокруг нее сформировался большой круг поэтов. Также саманиды приказали осуществить переводы иранского эпоса и исторических книг с арабского языка на персидский. Напомним, что в предыдущие века литература в силу господства халифата была написана на арабском языке или переведена на него со среднеперсидского. А в этом столетии, то есть в X веке, жил и творил великий поэт Рудаки, которого по праву можно назвать основоположником персидской поэзии. В XI веке с легкой руки Фердуси апогея развития достигает иранский эпос. А с началом правления династии газневидов, преемников саманидов, стала развиваться панегирическая поэзия, основанная на прочном фундаменте прошлого столетия. Хорасанскому стилю, как и любому другому литературному стилю, присущи следующие особенности. Это умышленное употребление архаизма. Например, некоторые слова были незнакомы персам XI века, ведь они были среднеперсидскими. Все это делалось для того, чтобы продемонстрировать аутентичность своей культуры. Следующей особенностью стиля является небольшое в сравнении со следующими эпохами количество арабизмов. Большинство из них использовалось только для создания рифмы и не употреблялось в разговорном языке. Также нельзя не отметить и величественность языка, то есть наличие незаезженных понятий в поэзии. Также важной особенностью является простая смысловая структура стиха. Это сравнительно небольшое количество троп. Исключения составляли лишь сравнения, а также недосказанности. Трудности в понимании стихов возникали только лишь из-за наличия архаизмов. Также особенностью является нечеткое соблюдение аруза, то есть размера. Также это сравнительно небольшое количество ссылок на Коран, которое было обусловлено пристрастием жителей Харасана к доисламским традициям и их сохранению, а также удаленностью Харасана от халифата. Также этот стиль характеризует отсутствие двуличия последующих эпох. Следующей, на мой взгляд, особенностью стиля является проявление экстравертности, то есть направленности жизненной энергии поэтов на внешний мир, проявление любви к жизни и, конечно же, необходимый при этом панегиризм, прославление правителей. Вот, наверное, так можно охарактеризовать первый стиль персидской поэзии. Это хорасанский стиль.
Огромное спасибо, Мария Игоревна. Дорогие друзья, а сейчас музыкальная пауза. Мария Игоревна, рассказывая о стилях, вы упомянули, что известного персидского поэта Рудаки можно назвать основоположником хорасанского стиля. Расскажите об этом более подробно и, если можно, назовите других представителей хорасанского стиля.
Хорошо. Ну, начнем мы с представителей хорасанского стиля, а потом перейдем и к Рудаки, которому необходимо уделить пристальное внимание. В то время все поэты творили в двух литературных центрах – среднеазиатском, расположенном в Бухаре и Самарканде, и хорасанском, расположенном в Балхе и Мерве. Эти центры объединяли более чем 50 человек, писавших на фарси. Наиболее известными из них являются Шахид Балхи, Он современник Рудаки. Рудаки даже посвятил элегию на его смерть. Есть все основания полагать, что именно он стал основоположником такой поэтической формы, как газель. А далее известным поэтом является Дакитим. Он первым обратился к теме истории персидских царей, написав поэму «Гуштаснаме», приведенную Фердоуси в Шахнаме. Нельзя не отметить творчество такого поэта, как Кисаи Марвази. Будучи шиитом, он первый поэт, сочинивший траурную элегию на гибель героев Кербелы. Именно здесь, в Кербеле, в 680 году погиб имам Хусейн, внук пророка Мухаммеда. Далее величайшим эпическим поэтом Ирана является Фердоуси. Его зрелый поэтический язык и дух патриотизма помогли создать ему бесценный труд Шахнаме. Его творчество, конечно же, заслуживает более пристального внимания. А далее царем поэтов в эту эпоху был Унсури. Это придворный поэт и философ при дворе Махмуда Газневи. Будучи непревзойденным мастером касиды, он писал исключительно панегирические стихи. Далее идет поэт Манучихри. Это поэт-живописец. Именно его перу принадлежат прекраснейшие описания природы. Например, в одной из своих касид он в 27 двустишьях описывает каплю воды, используя различные сравнения. Нельзя не отметить и творчество такого писателя и поэта, как Насир Хусроу. В его поэзии получили отражение религиозные взгляды Исмаилитов, одного из движений в шиитской ветви ислама. Он отрицательно относился к панегирической поэзии, что и выразил в одной из поэм. Мы сейчас представим ее перевод на русский язык. «Тупицы подносить стихов святое зелье, что наряжать осла в шелка и ожерелье. Стоишь и за стихом читаешь пышный стих, а честь твоя, как кровь, стекает на пол с них. Не стыдно ли тебе великое слагать и словословье лить, и в каждом слове лгать? И вот надменный шах до облака раздут, а ты награды ждешь за этот рабский труд? Не открывай же уст для пошлой суеты, не оскорбляй того, кто ищет красоты. Ведь в шуме слов твоих стиха такого нет, чтобы заключились в нем раздумья и совет. Они ведь рождены во имя серебра, так и не жди от них ни света, ни добра. Ни трепета любви, ни скорби, ни веселья, не сыщешь ничего в ослинном ожерелье». Заметим, что стихотворение Насир Хусроу дышит страсть и напоминает взволнованную речь человека, стремящегося к истине. Ну, а Рудаки по праву является отцом поэтов и основоположником хорасанского стиля и всей персидской поэзии. А о создании первого стихотворения на фарси существует много легенд, одну из которых я вам и расскажу. Однажды юноша бродил по узким улочкам и переулкам Самарканда. Внезапно он услышал страшную песенку, которую пел, произнося заклинание орешку, мальчик, игравший с товарищами. Катясь-катясь, докатится он до лунки. Восхищенный детским стишком, юноша и не заметил, как беззвучно шевеля губами, сам стал складывать мелодичные четверостишья о красотах Самарканда и о прелести родного дома в горах Заравшана. Этим юношей был Рудаки. Любовь к родной старине, прекрасные поэтические образы доисламского периода, красочные древние обычаи и празднества сохранились в тайниках души народа, наследника этой культуры. Становится понятным, что высокое мастерство и идейное богатство подготовлялось предшественниками Рудаки, но именно он заложил основы классической персидской поэзии. Подошедшим до нас легендам, Рудаки был бродячим музыкантом, обладавшим потрясающим слухом и мелодичным голосом. Весть о нем постепенно дошла до правителей страны, и он был принят на службу во дворец в Бухаре, столице Саманидов. Поэзию Рудаки, как и поэзию царя Соломона, можно разделить на три. Первый из которых был посвящен второй нравоучению, а третий – разочарованию. Помимо поэзии, от Рудаки остался и его особый стиль, основными чертами которого является яркая образность, лишенная вычурности и усложненности. Также это живое восприятие природы, простота и музыкальность. Ведь Рудаки, попав во дворец, остался сам собой. Он не приспособился к канонам панегирической поэзии, а подчинил ее своим законам, подобно бродячему музыканту, кем был. А свой символ веры Рудаки излагает в следующем стихотворении. «Чаманы акверо хазоней аяр, гульшаны эшкро бахор той, эшкро гер пьомбари ликян, хустро о фаридегор той». Для луга разума зима губительная ты, для цветника любви весна живительная ты. И если я пророк любви, то о тебе скажу я, сама богиня красоты пленительная ты. Оба Адаме поэтов, как часто называют Рудаки, можно говорить бесконечно.
Огромное спасибо. Я думаю, что радиослушателям было очень интересно услышать такие интересные стихи Рудаки. Спасибо вам большое, и прощаемся мы с вами, Мария Игоревна. До следующей встречи.
Пожалуйста. Всего доброго, до свидания.
Дорогие радиослушатели, время нашей передачи подошло к концу. Мы очень надеемся, что передача вам понравилась. Желаем вам всего хорошего. До встречи. Небесные суры.
Друзья, сегодняшняя программа посвящена описанию суры «Верующие». Воистину, блаженны верующие, которые смиренны при совершении молитв. Верующие, аяты 1 по 2. Сура «Верующие» считается мекканской. Она имеет 118 аятов и является 23-й сурой Священного Корана. Она называется «Верующие», поскольку в ее первых аятах описан образ жизни верующих и праведников в кратких, но глубоких по содержанию фразах. Интересно, что сура прежде всего указывает на почетную участь верующих людей, чтобы вызвать в сердцах людей необходимую мотивацию для достижения наивысшего звания – блаженные верующие. Освобождение человека – это широкое понятие, включающее материальные и духовные аспекты. Материальное освобождение обретается тогда, когда человек живет честно и свободно. А это невозможно без кристаллизации веры. Освобождение в ином мире подразумевает, что человек пользуется вечными благами Бога под сенью Божьей милости. Следующие аяты представляют черты характера верующих людей, приносящие им загробное счастье. Прежде всего, они акцентируют совершение намаза, а не те, которые смиренны при совершении молитв. Смирение здесь означает скромность, физическое и духовное качество, которое появляется в человеке перед великой истиной. Аят говорит, что намаз верующего человека не является бессмысленными словами и движениями. Наоборот, во время совершения молитвы человек концентрируется на Аллахе, отдаляясь от всего, кроме Него. Такие люди считают себя незначимой частицей перед бесконечным существом, поэтому погружаются в задушевную молитву и беседу с Богом. Понимание величия Творца вынуждает человека к смиренности. Смиренный намаз разрушает дух высокомерия, готовит почву для появления нравственных достоинств у человека. В третьем аяте упоминается другая черта характера верующих. Они избегают всего суетного. Суетные дела означают бесцельные и бесплодные дела. В этом смысле все линии жизни верующих преследуют эффективные цели. Конечно, суетные дела не подразумевают лишь напрасные слова и поведение. Это к тому же необоснованные мысли, увлекаясь которыми человек забывает о Боге. Однако верующие люди воспитаны так, что избегают напрасных дел, не думают о необоснованных вещах. Еще одна черта характера верующих рассматривается в социально-экономическом аспекте. Они выплачивают закят, принимая во внимание потребности и нехватку общества. Закят – это слово рода шариатский налог. Он считается обязанностью каждого мусульманина. Понятие «закят» в Коране в некоторых случаях использовалось в одобряемом значении, то есть расходование на благие, а в некоторых случаях употребляется в значении обязательного закята. В аяте 28 священного Корана закят ставится в один ряд с намазом, а это показывает значение закята в исламе. Согласно 5 аяту суры «Верующие», чистота и непорочность считаются одними из самых важных качеств верующих. Они проявляют осторожность, чтобы не совершать грехов, непристойных, безнравственных поступков, которые не имеют сношений ни с кем. Верующие, аят 5. Половой инстинкт считается самым упрямым, непослушным инстинктом у человека. Благочестие, вера и самообладание необходимы для его воздержания. Половой инстинкт заложен в человеческую природу для продолжения рода. Он должен удовлетворяться правильным законным путем. По учениям Корана верующие должны ограждать органы своего тела от любого полового загрязнения. Шестой аят данной суры упоминает 6 случаев в качестве исключения, говоря, что они не имеют сношений ни с кем, кроме как со своими женами или невольницами, за что они не порицаются. Несомненно, тот, кто выходит за эти рамки, нарушает предписание религии. Другое замечательное качество верующих – это сохранение всего переданного им на хранение и верность договорам и обетам перед Творцом и Его тварями. Блаженны те, которые блюдут врученные им на хранение и договоры. Верующие, аят 8. Сохранение врученного и верность обету – одна из главных основ человеческого общества. Если не выполнить такие принципы, возникнет хаос во всех обществах. Верующие люди не злоупотребляют чужим доверием, То, что Аллах сотворил, передается нам временно на хранение. Божественная религия, небесные книги, учения божественных пророков, имущество, дети и даже социальные должности – все это вручено нам Аллахом на хранение. Верующие должны блюсти их по мере сил. Коранические аяты упоминают и другое качество верующих – исполнение намаза, говоря, что они, верующие, это те, кто исполняет обрядовые молитвы. Интересно, что Коран называет покорность первым качеством верующих, а исполнение намаза – последним. Первые аяты суры, верующие, перечисляя наивысшие черты характера верующих лиц, так подытоживают их достойные поступки. Именно они и суть наследники, которые наследуют рай, в котором они вечно пребудут. Верующие аяты 10 по 11. Следующие аяты суры верующие указывают на признаки богословия и аяты Аллаха во Вселенной, перечисляя примеры ее изумительной системы сотворения человека, небес, земли, животных и растений. Аят 12 суры верующие упоминает о сотворении Адама и его сыновей из глины. «Воистину, мы сотворили человека из глиняного теста». Верующие, аят 12. Человек со всем его величием, талантом и достоинством сотворен из бесценной глины. Это вершина демонстрации всемогущества Творца, который сотворил прекрасное существо из простого материала. В аяте 13 добавляет: «Потом же мы определили его в виде капли, семени, в надежное место». 14 аят описывает удивительные стадии роста семени в матке. «Потом мы превратили каплю в сгусток крови, кровяной сгусток – кусок мяса, создали в куски мяса кости и покрыли кости мясом». По эмбриологии разные фазы роста эмбриона человека, описанные в Коране, удивительны. Ученым было удивительно то, что Коран говорит о разных стадиях роста эмбриона человека тогда, когда не было еще эмбриологии. Интересный момент в этом аяте – это тогда, когда говорится, что покрыли кости мясом. Таким образом, этот аят уподобил мышцы одежде. Как одежда покрывает тело, кости покрывают мышцы. Если на кости не было бы костей, тело человека было бы очень уродливым, неприятным, именно как скелет. С другой стороны, как одежда защищает тело человека и от мороза, и от жары, мышцы тоже защищают кости. Если бы не было костей, они сильно терпели ущерб из-за ударов на тело. Мясо и мышцы играют важную роль в защите костей, которые считаются основной колонной тела человека. Это свидетельствует о том, что аяты Корана очень тщательные. Последняя часть 14 аята суры верующие упоминает последний и наиважнейший этап творения человека. «Потом мы воплотили его, то есть человека, в новое создание». В этой фазе эмбрион входит в стадию человеческой жизни, двигается. Это называется стадией дуновением духа на тело. В этой фазе человек большим прыжком проходит растительную жизнь, входит в человеческий мир. Здесь человек приобретает специальную структуру, отличающую ее изо всех существ во всем мире, даря ему достоинство стать представителем Бога на земле. Потом говорит: «Благословен Аллах, наилучший из создателей. Его рук такое бесподобное творение. Аллах творит в темноте матки такую бесподобную картину со всеми удивлениями. Мудрый Бог, который творит все эти таланты, способности и достоинства в таком незначительном существе.
Хадисы как руководство к истинному счастью и спасению.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «Хадисы как руководство к истинному счастью и спасению». В нашей сегодняшней передаче мы вновь поговорим о невежестве. Одной из отличительных особенностей человека является присущее ему качество забывать и предавать забвению. Человек порой не замечает себя, забывает себя, предает себя забвению. И такой вид невежества является самым пагубным и губительным. Самозабвение, или другими словами, когда человек предает забвению самого себя, является самым вредоносным и самым ущербным для человека. Потому что такой человек предает забвению ценности, способности и внутренние таланты, которые Всевышний даровал человеку, и за счет которых сделал человека выше других творений. И такой человек падает до уровня зверя, и вся его жизнь, и все его усилия представляют желание поспать, поесть и удовлетворить свои плотские влечения. Очевидно, что шайтан владеет таким человеком, имеет господство над ним. В священном Коране об этом говорится в суре «Аз-Зухруф», в 36-м аяте. В нем, в частности, отмечается: «К тем, кто отвращается от поминания милостивого, или кто слеп к нему, мы приставим дьявола, и он станет его товарищем». Таким образом, невежество и забвение, и невнимательность служат причинами того, что человек удаляется от Бога, а заклятый враг человека, то есть шайтан, обретая над ним господство. Имам Садык, мир ему, в этой связи говорит: «Невежество и невнимательность – это место, где шайтан устраивает засаду». В другом хадисе его светлость говорит: «Если шайтан – это враг, то для чего человек проявляет невежество и невнимательность?» Невежество служит причиной погибели как в мире бренном, так и в мире вечном. Невежество служит причиной того, что человек теряет возможность, а его способности просто пропадают. Повелитель правоверных, его светлость имам Али, мир ему, в этой связи говорит: «Несчастен всякий, кто проявляет невежество, ибо жизнь его будет свидетельствовать против него». хадисе, в котором рассказывается о путешествии пророка ислама на небеса, известный как хадис Мираж, говорится, что Всевышний, обращаясь к пророку, сказал: «О Мухаммад, не проявляйте невежество в отношении меня, ибо тот, кто проявит невежество и невнимательность ко мне, то мне будет безразлично, в какой обители я погублю его». Невежество и невнимательность влекут за собой бессердечие и жестокость. Жестокость служит погибелью сердца и делает его таким, что оно больше не прислушивается к назиданиям и наставлениям. Более того, у наставления больше не могут повлиять на такое сердце. Такой человек теряет также возможность раскаяться и вернуться на путь истины, и, естественно, погибает всякая надежда на то, что он может обрести истинное счастье и спасение. Его светлость имам Али, мир ему, повелевает: «Сердце человека, которым овладевает невежество, умирает». В другом хадисе его светлость имам Али повелевает: «Между вами и наставлениями и назиданием есть занавес невежества и горделивости». Повелитель правоверных также отмечает: «Если человек будет продолжать вести себя невнимательно и по-прежнему будет невежественным, то это ослепит проницательность и дальнозоркость человека». Невежество служит также причиной совершения человеком развратных и неугодных Богу деяний. Невежественный человек реже проявляет стремление к благим поступкам и богоугодным деяниям. А если и совершает такие, невежество не позволяет ему сделать эти поступки и деяния только во имя Аллаха, искренними и соблюдением всех необходимых условий. Относительно этого его светлость имам Али, мир ему, говорит: «Воздерживайтесь от невежества и горделивости вследствие отсрочки, данной вам, ибо невежество делает деяния и поступки человека развратными». Невежество служит причиной грешных деяний, а грех уничтожает благие поступки человека. В книге «Нахжель-Балага», в которой собраны проповеди, изречения и письма имама Али, мы читаем: «Кто следит за своим нафсом и оберегает его, тот извлекает пользу, а всякий, проявивший невежество, понесет ущерб». В другом хадисе со слов имама Али, мир ему, мы читаем: «Невежество служит причиной того, что человек попадается на обман, и оно приближает погибель человека». Признание бренного мира за главную суть своей жизни, отсутствие интереса к судному дню и к тому дню, когда каждому человеку предъявят счет, человек погружается в мерзкое. Все усилия такого человека нацелены на то, чтобы максимально извлечь пользу и выгоду из бренного мира. Поэтому таким людям ничего не стоит совершить гнета и насилия в отношении других, им ничего не стоит нарушить права других людей. Священный Коран считает одной из причин невежества пристрастие человека к мирскому и нездоровую, чрезмерную любовь человека к миру бренному. В суре Юнус, в 7 аяте, священный Коран в этой связи повелевает: «Воистину, тем, которые не надеются на встречу с нами, довольствуются мирской жизнью и удовлетворяют ее, а также тем, которые пренебрегают нашими знаниями». Имам Багир, мир ему, обращаясь к Джабиру, который был сподвижником пророка Мухаммада, да благословит Аллах его и его семейство, сказал: «О Джабир, не подобает набожному человеку опираться на богатство и власть мира бренного и надеяться на это. Знай, о Джабир, что дети служат испытанием, а тот, кто погряз в пристрастии к мирскому, совершает невежество». Имам Хасан, мир ему, в этой связи говорит: «Набожный человек никогда не говорит попусту, разве что окажется в числе проявляющих невежество». Заветные мечты и желания служат другой причиной невежества человека, ибо эти мечты занимают умы и мысли людей, а это не позволяет ему полностью заняться другими полезными и богоугодными деяниями. Его светлость имам Али, мир ему, в этой связи повелевает: «Знайте, что мечты придают забвению сердца, показывают обещания ложью и увеличивают невежество». Его светлость имам Али признает невежество одной из причин несчастья человека и в этой связи повелевает: «Воздержитесь от опьянения деньгами, властью, чинами и благами, и пробудитесь от сна невежества, и не будьте в числе тех, деяния которых поспешны».
Цветы и фрукты Ирана. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Здравствуйте, дорогие слушатели, любители передачи «Цветы и фрукты Ирана». В сегодняшнем выпуске мы расскажем вам о дереве под названием гранат. Гранат – это дерево, которое издревле в диком виде произрастало в иранских районах, таких как Курдистан, Белучистан, и распространилось до Афганистана, а впоследствии было завезено в другие районы. Следует отметить, что для привлечения внимания человека к этому совершенному и очень полезному фруктовому дереву о гранате упоминается в Священном Коране, суре Анам, аяте 141. В наше время гранат встречается в Средиземноморье, различных районах Европы, на севере Африки и многих других областях. И поскольку это красивое дерево со съедобными вкусными плодами, то оно выращивается здесь, занимая широкие земли. Гранат во многих областях Ирана растет в диком виде, а в центральных районах, например, Саве, вблизи Тегерана, его разводят специально. Иранским гранатам свойственен особый приятный вкус, из-за чего у них много поклонников за пределами страны, и они являются одним из экспортных товаров Исламской Республики Иран. Гранат – это дерево с неровным стволом, крепкая древесина и корой зеленоватого цвета. Его многочисленные беспорядочные ветви имеют специфический красный цвет и в большинстве случаев оканчиваются шипами. Листья простые, расположены супротивно, с блестящей поверхностью,
цветы крупные, состоящие из лепестков красного или пурпурного цвета. Их особенностью является то, что мясистая чашечка не отпадает даже после формирования плода и скрывает в себе большое количество тычинок. Плод граната шаровидный, величиной с апельсин, с толстой красной или тонкой светлой неровной кожурой. Гранатовые зерна красного или розового цвета разделены перегородками и расположены друг возле друга в определенном порядке. Гранаты на вкус бывают как кислые, так и сладкие. Некоторые сорта граната бывают с белыми или розовыми зернами, используются практически все части растения – цветы, листья, кора молодых ветвей, корни, кожица плода, сок, а также его концентрат. Все части граната содержат в большом количестве, то есть около 22% танина, из которого получают лекарственные вещества – пелетерин, изопелетерин, метилпелетинин. Эти вещества являются алкалоидами и в современной медицине их используют как глистогонные средства. Научными исследованиями выявлено, что количество содержания танина зависит от различных факторов, таких как возраст дерева, окружающие условия, качество и время взятия продукта, а также используемые удобрения. С точки зрения лечебных свойств граната, то ему присуще свойство поднимать настроение. Гранат также обладает укрепляющим и мочегонным свойствами, облегчает состояние при кашле и зуде кожи. Следует отметить, что гранат с кислыми плодами обладает аналогичными свойствами, но не следует им чрезмерно увлекаться, так как это может привести к желудочным расстройствам. Из сгущенного гранатового сока получают так называемый гранатовый соус, который помимо лечебных свойств граната является прекрасной приправой к различным блюдам. Цветы граната также обладают многочисленными целительными свойствами. Их используют при неинфекционных поносах, воспалении миндалин, а также при зарубцевании ран. При лечении поноса больному следует принимать 3 раза в день стакан отвара или настоя цветов граната с сахаром. При воспалении миндалин следует несколько раз в день полоскать тем же отваром горло, при ранах промывать их настоем. Листья граната обладают противорвотным и укрепляющим желудок свойством. Для этого нужно использовать отвар или настой листьев вместо чая. Отвар листьев эффективен и при мигрени. Кожица плода, корней и ветвей обладает глистогонными свойствами. Следует помнить, что все вышеуказанные продукты, получаемые из граната, могут вызвать запор, который можно устранить смягчающими средствами. Интересно, что кожица плода является натуральным красителем, используемым при окраске шерсти и шелка. Для этого кожицу граната высушивают, измельчают и после кипячения мотков шерсти в растворе квасов кипятят в отваре гранатовых корок. При этом получается очень красивый коричневый цвет. Дорогие друзья, в надежде на то, что наша программа вам понравилась, мы прощаемся до следующей недели. Всего вам доброго!
Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Ирана». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russiansobachka@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.